оглянуться на немножко на пройденный путь мой личный, вчерашний, даже с нашей церковью, то не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога своего, не забудь. В сокрушении сердца стань на колени и скажи, что да, я раздражал Господа. И маловерный был, и несмысленный, медлительный сердцем, это я был. И Господь звал, а я не шел. Господь просил такую жертву, а я ему дал только вот чуть-чуть. Сколько это все было, братья? Значит, вот это не забывайте, братья, не забывайте. Хорошо бы было, чтобы всякое общение начиналось вот это напоминание. Чтобы глубоко смирились и глубоко сокрушились пред милостью Божией. Ну и третий пункт. Какие вчерашние ошибки истории церкви можно было бы еще сегодня исправить? Какие вчерашние ошибки или отступления, или уклонения в истории церкви можно было бы еще сегодня исправить? Вот, братья, вы наблюдали внимание, что у всех такая какая-то тенденция интересная. Ну, если вот и было отступление, но это же они вчера делали, но не мы же. А мы свободны, не виноваты, мы вот покаялись и так себе чисто идем. А что мы имеем к ним, то, что они там вчера тайно делали, откуда я знаю? Так вот, можете, братья, себе дома пометить сам себе, исследовать такую дома тему с Писания. Есть ли духовная взаимосвязь между временами и поколениями? Или каждый кусочек отдельно существовал? Друг друга не отчитывается друг за друга. Как оно у вас сложилось, братья? Да, молитва Ниеми, молитва Даниила. Юноша исповедовал грехи отцов, а Иеремия, пророк, плакал там и так далее. И вот сколько мы с вами не исследовали Писание, оно нас вам показывает, что до теснейшей взаимосвязи, влияния и последствия. Теснейшая. Да, много примеров можно взять. Так если, братья, мы с вами немножко оглянемся на вчерашний путь, даже, скажем, наших отцов, и увидим, что что-то не так, то сегодня, чтобы мы исправили, попросили прощения Господа, исправили, чтобы оно над нами не было. Чтобы оно над нами не было. Так мне рассказывали на съезде, братья, сошли, склонили колено и просили еще прошения за прошедшие времена. Это очень хорошо, братья, очень хорошо. То есть мы часть народа Божия. Если вчера в народе Божьем это было, я та же частичка этого же пути, то помилуй, Господи, чтобы оно не было. Прости нас и помоги исправиться, чтобы это не было в народе Божьем сегодня и завтра. Вот так взаимосвязи одной рассматривать. Невозможно же отрезать поколение вот до сих пор вчерашнее поколение, а завтрашнего дня это поколение. Ну как ты разрежешь? Оно же раздалось, это старело, это молодело, оно же постепенно-постепенно все переходило. И духовное все переходит, братья. Все переходит. Самое тяжелое в отрегистрированной церкви – заставить их признать вину вчерашних отцов. Признайте, что вы же в этой вине выросли, участвовали, и наследники этой вины. Очень трудная задача, братья. Очень трудная задача. А мы с вами должны быть такими священниками, чтобы это было наше. Мы умели служить этим Богу. Умели это увидеть, умели склонять колени и просить прощения. Уметь это делать, братья. Вот такими быть священниками Христа. Значит, вот примерно в таких трех направлениях хотела, чтобы вы дома начинали работу. Ну и, братья, последние вот годы у меня особенно выросилась вот эта вот тема «Опасность христианства соединения с государством». Не знаю, вроде, ну, много всяких опасностей. И вот лжеучений там, и вот отступлений, я понимаю. Но что-то в моих глазах вот эта опасность выросла самой главной опасностью. Я не знаю, я вроде так вам и стараюсь тоже передавать. Как оно у вас в сердцах сложилось? Или я, может, уклонился в какую-то тенденциозность какую-то? А в ваших глазах как она, эта опасность? А? Тоже так оно? Вот когда брат Виталий поднял вот эти программы, вот что мы разбираем, и там первый пункт соединения церкви с государством, то я обрадовался, думаю, ну, значит, правильно чувствовал, что это самое опасное дело. И они, значит, в своих программах так и стараются сначала вот здесь соединить церковь с государством, остальные вопросы легче пойдут. Остальные вопросы пойдут легче. Интересно, братья, я же вам говорю, в Румынии нас встречают с вопросом, вы еще не зарегистрировались? Да нет. Побеседовали, провожают, но вы все равно зарегистрируетесь. Потерялся даже образ мышления, что вообще церковь может жить не подвластным государством. Мысли нет таких, братья. Искоренили, выселили. Вы понимаете, какая это трагедия? Перейдем, братья, к 27-му году. 27-й год. Так мы с вами вчера разбирали вот эти пункты хозяйственные и удивлялись, как можно было так уклониться и увлечься. Но, братья, что произошло в 27-м году? Проханов предпринимает путешествие в Сибирь, посещает церкви Сибири. Но была еще особая цель. Он взял рекомендательное письмо наркомзема РСФСР, чтобы подыскать участок земли для строительства образцового многоотраслевого агротехнического селения «Город Солнца» или «Город Евангельский». Письмо наркомзема РСФСР, как бы разрешение. Строительство образцового, многоотраслевого агротехнического селения. Агротехническое селение. А что это имеет с Евангелием, брат? Что вообще с Евангелием? Значит, для строительства образцового, многоотраслевого агротехнического селения города Солнца или город Евангельск. Образцовое многоотраслевое агротехническое селение. Почему называется город Солнца? Он имел в виду центральная площадь, большая, где будет весь город верующих собираться на молитву. А так будут расходиться улицы, а здесь будут кварталы живые, как лучи солнца, улицы от него. Ну, оно немножко вроде похоже на солнце, сверху самолет. А утром, значит, весь город на молитву соберется, на праздник. Вот так им представлялось. Выбрал он место на слиянии рек, двух рек, Бий и Катунь.
И Катунь.
это Алтайский край. Да вы сейчас вот на карте посмотрите, тут единственная речка в Алтайском крае в России, вторая Катунь. Там они так сливаются, такое возвышенное горное место. Чуть-чуть дальше город Бийск, еще чуть-чуть дальше город Барнаул. Там, где они слились, уже чуть-чуть ниже. Вот там они приехали, помолились, выбрали участок. Проханов сопровождающие братья высадили на этом участке 36 кедров и 3 многовековых американских клена. Это журнал «Христианин» номер 2 за 28 год. Я видел эту фотографию, на машине приехали, он стоит с палочкой. Вот здесь будет город Солнца. За 28 год. Там фотографии. И подробно описано все вот это. Статья посвящена выбору города. Журнал «Христианин» номер 2, 28 год. Финансировать строительство города обещала США. Помните, он прошлый год уже привез первые 100 тысяч долларов. Американцы обещали, когда начнет строить, мы финансируем все строительство города. Ему хотелось собрать со многих-многих-многих мест очень много верующих туда. И показать миру, что такое церковь, какой порядок будет, чистота, работать как будут, вот петь как будут. И вот это значит, должно их покорить, всех неверующих. Вот это да, вот это Христос. Что он писал по этому поводу? Послушайте, братья, тут писать много. 27-й год, пишет Проханов. На всех конференциях я настаивал на необходимости перенести наши евангельские принципы из сердец в практическую повседневную жизнь. Тогда, братья, что ж в сердцах? Что у нас с вами в сердцах, братья? А? Если из наших сердец что-то воплотить в практическую жизнь, как оно будет выглядеть? Чем засияет, да. Я боялся, что будет невозможно реализовать такой образ жизни в старых городах. Дух Святой обещал нам полную победу, если мы выйдем из оболочки нашей старой жизни. Я что-то сомневаюсь, братья, чтобы Дух Святой так водил. Мне казалось проще реализовать наш идеал жизни не в старых городах и деревнях, не в привычных условиях обычного сельского или городского быта, а в новой форме. Я надеялся, что мы сможем найти такое удобное место для реализации наших планов в Алтайских горах. Я еще остаюсь при своем мнении, что Сибирь с ее неограниченными природными ресурсами может быть страной, в которой евангельские христиане создадут новые формы лучшей жизни для русского народа. Ну, там недалеко уголь, там руда железная, там медная, знаю, край богатый. Его, значит, строить фабрики, заводы и реализовать вот эту лучшую новую жизнь. Вот то, что в сердцах, воплотить его в жизнь. Не зря Господь к нашему сердцу обращался, говорил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, чтобы там не было никаких вот этих агротехнических планов, строек, ну, Господь, спасение грешников, церковь, вот это пусть будет наполнено твое сердце. И хлеб насущный тебе Господь позаботиться даст. Вот и все. Вот такие планы, братья. Результаты всего, это он пишет после поездок по России. Результаты всего нашего путешествия по России и Сибири и мое общение с нашими евангельскими братьями можно подытожить следующими словами. Вновь организованные союзы или советы, конференции, переполненные богослужения, покаяние грешников, светящиеся радостью лица наших верующих христиан, все это и многое другое наблюдение, сделанное во время моего долгого путешествия, укрепили мое убеждение, что духовное пробуждение в России распространяется безбрежно. Это 27-й год. Ну, братья, 26-й же был сломан союз. В 28-м гибнет его сын, и он едет больше не возвращается домой. а в 29-м Союз прекратил существование, какая проповедь Евангелия? Там же боялись помолиться, пойти друг к другу, не то что открыть рот, кому-то сказать о спасении. Как же он видел, что проповедь Евангелия распространяется, лица светятся радостью, все каются, и как будто только-только набирает движение евангельское. А оно уже пришло к своему перелому. Оно сейчас будет рассыпаться и исчезать. Вот, братья, к чему приводит вот такое вот увлечение. И видите, как он пишет. Дух Святой обещал нам выйти навстречу, выйти, если мы выйдем в старую жизнь. Разве Дух Святой так водит народ Божий? Разве так водит? Так, братья, такая мысль. Западные развитые страны – это благословенные Богом страны. Правильная мысль или неправильная мысль? Признавайтесь, так, как оно есть в сердцах ваших. А? Так вот именно. По церкви надо смотреть. По духовной жизни и церкви определять, благословенная или неблагословенная. Потому что я вам приводил вот этот пример, когда сестру судили, она, значит, ну, была во время гонения на с вами такая тенденция к Западу, чтобы помогли, что на Западе вот не гоняет, а тут вот гоняет. Ну, во время гонений много плотского тоже проявлялось, братья. Куда ж денешься? Проявлялось. Там не все было 100% духовное. Вы признаете это или нет? Или замечали это? Даже перебирая вот старые наши документы, вот бюллетни и прочее, было много плотского. И вот одна сестра рассказывает на суде судьям. Вот, если бы вы не гонялись в Россию, то она была бы такая благословенная, как Германия, как Голландия. На суде, значит. Видите, там вот свобода, демократия, Бог дает хлеб, изобилие. А вы вот России гоняете, вот она нищая такая. Потом брат-служитель посетил ту сестру на свидание, говорит, сестра, я хотел, чтобы ты покаялась за свои слова на суде. А в чем каяться? Я все правильно ему читала. Долго прошло времени, годы, пока она поняла, что да, надо покаяться пред Богом. Так я очень бы хотел, братья, чтобы у вас сегодня в сердцах не было вот этой мысли, что вот эти благополучные страны, где церковь живет под крылом демократии, никто ее не гоняет, это благословенная Богом страна. Это у нас какое-то проклятие. То нищета, то гонение. Чтобы у вас таких мыслей не было, братья. Освободите душу, свое сердце от этих мыслей. Перенеситесь на оценку чисто духовной стороны. И вы увидите, что братство действительно благословенно Богом, богаче, чем эти самые богатые страны. Вот что я хотел, чтобы вы увидели. Духовное богатство, которое Бог дал своему народу в России, оно дороже, если сложить вместе вот американский, германский, голландский в одну кучу. Кто стоял перед двумя кучами? Авраам. Помните, не? Богатство двух городов. Так не вспоминаете? А? Так вот, сложите вот это все вместе. И посмотрите, какие благословения Бог дал народу Божию. Где сердце наше? К чему оно прилепляется? К чему лепить детей своих, братья?
Все это дам тебе, если падший поклонишься мне.
Что еще, братья, пометим по 27-му году? Печали нашей. Что пометим? Вот смотрите, что было в 27-м году. Письмо ГПУ Волгокамскому союзу. Благовестникам под страхом ареста не ездить никуда. Закрыть молодежные женские трудовые секции, то есть кружки. Закрыть собрание детей и молодежи. До 30 октября все общины и группы зарегистрировать. Включить в устав отдельный пункт о принятии верующими воинской повинности наравне со всеми гражданами. В противном случае общины и группы будут объявлены нелегальными, собрания незаконными, а участники будут привлечены к ответственности. До 30 октября. Так это из книги «Подражайте вере», их я выписал. Есть же эта книга? Это из биографии Шалашова. Там эту букву в букву я выписал. 27-й год. Это из биографии Шалашова, книга «Подражайте вере». Так вот, братья, смотрите, что уже двигало сзади, а тут впереди город солнца, все хорошо, движение распространяется, развивается, а сзади его уже брали и сужали, сжимали, ограничивали ОГПУ. Эта книга «Подражайте вере их». А? Да, с биографии Шалашова. Один брат мне говорит, тебе что, информацию для истории посылают по факсу? Я говорю, у меня нет факса. А вот, ну, я просто хотел, братья, убедить вас, ну, из того, что мы имеем, тоже можно работать, только смотря как. Вот насколько внимательно вы читаете братские листки, вестники истины хотя бы, и уже можно собрать очень интересный фон всего духовного, что, духовный фон всего, что происходило. Только смотря как внимательно читать. А если просто как историю, то она, конечно, промелькнула и ничего не осталось. И вот Геннадий Константинович сейчас в августе сказал, братья, читайте старые статьи, старые журналы. Они не постарели, они сегодня тоже свежие. Почему? Потому что они взяты из Слова Божия. Они свежесть не потеряли. Если тогда рождалась какая-то статья или назидание, или братский листок, он брался из Слова Божия, братья. Поэтому он не постарел. Значит, и сегодня для себя можно получить очень доброе освежение души и свет, и ведение. Все можно получить, вот только перебирая все, что было немножко раньше. Так сколько, братья, нужно было иметь Проханову ведение, чтобы узнать, и что же ГПУ делает, и что происходит там? Союз баптистов полностью подчинился НКВД. Братья, 27-й год. Без НКВД больше не происходили братские совещания. Туда шли и спрашивали, говорили, что будет совещание. Когда проходило, туда шли и отчитывались, что было на совещании. Все уже. Каргель им сказал, быка, власть взяла быка за рога. Уже они не шли, их уже вели. Вы знаете, братья, что я ищу, вот когда просматриваю историю вот этих годов? Хоть одно маленькое письмо, хоть одного брата, в котором бы он вопиял к Богу, Господи, до какого состояния мы дошли? Ну, трагедия, печаль. Господи, а когда мы начали уклоняться в это? Открой милостью Твоей тот день, помоги его плакать и начинать исправлять пути свои. Вот ищу хоть одно письмо, хоть одну записочку, хоть одно свидетельство, не могу найти. Братья, а это нужно было бы, чтобы было это в народе Божьем? А? Да, вот такое покаяние. Это покаяние было бы залог будущего. Это покаяние к исправлению всей ситуации. Не могу найти. Вот что самое печальное. Смотрели влево, смотрели вправо и как-то приспосабливались к сегодняшним обстоятельствам. Но посмотрите на вчера назад. Вы же виноваты, что вот такая получилась ситуация. Начните ее исправлять. И никто. Никто, братья. Вот в чем самая великая печаль. А ведь братство в 60-е годы, когда начинало путь, с чего начинало? Согрешили мы. Так начиналось. Не они согрешили, а мы. И начали перебирать вот всю историю, все документы, и говорят, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И начали опиять Богу, и Бог начал освобождать. Получилось истинное освобождение, братья, реальное. Значит, очень хотелось, братья, чтобы мы с вами вот учились вот этому духовному опыту. Учились этому духовному опыту. Посмотрим со страхом там, что завтра предпримут, как будут наказывать, как ограничить, чего лишать. Посмотрим, братья. Но после того, как посмотрели, давайте смотреть на свой путь. Давайте смотреть на свой путь. Все ли благополучно? Если все благополучно, молимся и идем, без никакого страха. Как народ израильский через Черное море расступится. Как стенам Иерихонским упадут. Если все у нас благополучно, молимся и идем. Но если, братья, неблагополучно, то эти стены упадут не перед нами, а на нас упадут. Вот в чем беда. Двадцать восьмой год. Значит, в Торонто начинается 4-й Всемирный конгресс баптистов. Это Канада. Четвертый Всемирный конгресс баптистов. Туда это Одинцов, знакомая фамилия. Букреев, кого вам еще назвать? Яков Яковлевич Винц, это дедушка Винца, Шипков. От евангелистов едет Проханов. Одинцов, Иванов Клышников, Букреев. Винц Яков Яковлевич, дедушка Георга Петровича, так? Шипков, известная фамилия? Это богослов нашего баптистского братства. Самый сильный богослов. Ее надо помнить, братья, Шипков. Г.И. Шипков. От иванских христиан едет Проханов. Вроде иванские христиане не ездят на баптистские съезды, но он ездил, он был же вице-президент Всемирного союза баптистов, Проханов. 17 лет он же был вице-президент. И поднимался уже вопрос о том, что его будет избирать председатель Всемирного совета иванских христиан, Всемирного. Поэтому его приглашали на Всемирный съезд баптистов. Когда уезжала делегация, чекисты намекнули, дали понять, что лучше бы вы назад уже не возвращались. Имея в виду, что дальше будет происходить над верующими. Например, вернулся Букреев. Это секретарь Всеукраинского союза баптистов. Или мы с вами писали это? Секретарь Всеукраинского союза баптистов, Букреев. Его обвинили в шпионаже, арестовали, пытали так, что нарушили психику, отдали домой, и он вскоре умер. Его замучили, как вам сказать, полностью. Секретарь Всеукраинского союза баптистов. Проханов, когда услышал об этом, он домой не вернулся больше. В Россию он не приехал. Он остался до самого 1933 года в Америке. Больше он вообще домой не вернулся уже никогда. До дня смерти. Тем более там с сыном трагедия случилась, потом жена умерла. Он позвал жену, чтобы она выехала, она что-то собралась ехать туда на юг. Там какие-то банды, что-то перестрелка, и заболела где-то там, и отошла в вечность. Он домой больше не вернулся. А как же город солнца, как же Дух Святой нас ведет? Как теперь, братья? Остальные вернулись. Но они с Букреевым сделали так, чтобы, ну, братья устрашились, и никто не вернулся, и быстрее кончить союзами, без руководства. Потому что все руководство поехало, всех отпустили. Я вам только эти фамилии назвал, здесь еще много фамилий, которые поехали. Нет, флаг мы же с вами записывали раньше, братья. 23-й, по-моему. 23-й. Что еще началось, братья, в 27-м году? 27-28 год – это время единичных репрессий, так пометьте. Еще не массовые, только поодиночке высчитывали отдельных. 27-28 – время единичных репрессий. С 1928 года началось время лишенцев. Знакомое слово? Слово лишенцы. Понятное слово, братья? То есть лишенные чего-то, так? Так вот это время... Началось уже нелегкое, очень нелегкое. Ну, сколько рассказывают и братья, вот Михаил Иван часто вспоминает эти времена. Затеяли обмен паспортов. Старые паспорта забрали, новые служителям не дали. Но остальным гражданам давали. А те, кто связан был с церковью, с союзами, уже смотрели кому, и в основном паспорта уже не давали назад. Начали лишать работы, исключать с профсоюзов. Не платили больничные листы. Потом нечем было платить за квартиру, вызывали, говорили, освобождайте квартиру. А ОГПУ, ЧК вызывали, говорили, вообще лучше освободите город полностью. И едьте куда-нибудь, чтобы в городе тебя не слышно было. Потом, когда положение ухудшилось уже совсем, где жить и как прокормить семью, начали двигаться на Кавказ, на шахты, на новостройки, в Среднюю Азию, в Сибирь, вот туда, в глушь. Там, где нужны были рабочие руки, хоть как-то прокормить детей. Нужда хлеба насущная вставала очень острая. Потом начали лишать продовольственных хлебных карточек. Потом стали причислять уже братьев-служителей к кулакам, потом к врагам народа. Жен вызывали, требовали развестись с мужем. Детей вызывали, требовали отречься от отца, потому что он лишенец. И лишенцы оказались в таком положении. Ну вот как вам рисовать это положение? Без работы, без хлеба и хотели обрезать и семейные узы. И куда дальше? Братья, у вас какой настрой вот в ближайшие годы? На большие приобретения или потери? Какой разгон набирает душа? Европа с ее неограниченными возможностями. Как развернемся, как заблестим? Или завтра будем думать, хоть бы булка хлеба на день, и то было бы, слава Богу. Или таких мыслей не бывает? Это прошлое уже. А? Колеблемся.
Я слышал, что за рубежом некоторые ожидают такие женения, что при бункере
Да-да, я удивился, братья. Там заблудился один французский миссионер. Его обокрали, он... Не, у нас в городе. Что-то попал в молитвенный дом, но попал к нашим, никто не знает ни французского, ни португальского, ни испанского, ни с кем не может объясниться. Но провели ее к нам, разобрались. Так он объяснил, что обокрали его. Все, что в машину он погрузил, там с документами, с деньгами, ну, угнали ему. Теперь надо как-то в Франции добраться. Ни документов, ни денег, как добраться? Помогите добраться. Я говорю, что ты здесь делаешь? Я говорю, меня церковь послала занимать гектары земли. Для чего? А вот когда будет время ни купить, ни продать, то мы здесь будем сеять, сажать и переправлять туда своим. Резервы уже. Слышать, что что-то будет, и уже какие-то земные резервы. Там они такие-то, какие-то евангельские, баптистские, там вообще слабенькое дело. В Франции очень слабое дело, братья. Там только пригерманская зона, найдешь очень слабенькие церкви. А дальше пустота, ни одной церкви, пустыня. Так я удивляюсь, братья, почему, но если трудное время, почему срабатывает первый духовный помысел в погребе банки закопаю? А почему не срабатывает, Господи, какого я в духовном состоянии вхожу? Почему вот это первое не срабатывает? Если буду верно ходить, есть же обетование, не оставлю тебя без хлеба, во время голода пропитаю тебя. Это будет мое обетование, я за него хвачусь, и Бог его исполнит. А если закопаю погреб, а потом что-то случится с погребом, то с чем я вообще остаюсь? Оно так и бывает, братья, так и бывает. Вот то, что где-то закапывают, Бог допускает, оно или конфискуют, или найдут, и без него останешься. Да вообще с чем останешься? Да, братья. Люди мирские так делают. Там у нас через дорогу база оптовая. Пошли там купить какие-то консервы, говорят, не ищите. Сейчас все, говорят, богатые люди ящиками прямо с вокзала. Запасы, потому что слышат, что трудное время будет. Ну, им понятно, братья. А мы? Господь, упование наше. Господь, путь жизни нашей. Аминь. Закончите молитву. Что и урокам истории ты нас хочет учить. Помни, чтобы в этих уроках прежде всего тебя видели. Обетования твои исполняющиеся нерушимые. Сколько их атаковали, и врата да никогда не могли одолеть верность святые, ты продолжает твой путь, твое дело до сегодняшнего дня. Научи, Господи, из тех уроков, когда не бодрствовали, когда уклонялись, чтобы мы были в тебе мудрыми, сегодня не допускали никакого ни малейшего уклонения в рядах наших. Благодарю за встречу с братьями. Даруй нам духом благодати, поучения твои. Аминь. Садись, братья, уже немножко времени, мы до без десяти, до перерыва. Вы не горчайте, завтра нам обещали будет три урока подряд. Уже восполнение всех тех уроков, когда мы не были. Значит, братья, в книге Левит, книге Неемии, в 11 главе, вот какой стих. Когда читали Библию, то открыли для себя один стих. У вас такое не бывает? В Библии, которую знаешь, вдруг открываешь себе стих, который еще не знаешь. Бывает такое, да? Неемия 11 глава, 16 стих. «И Шафая, и Иозават из глав левитов по внешним делам Дома Божия». Значит, левиты... По внешним делам Дома Божия. Были левиты по внутренним делам, а были левиты по внешним делам. Ну, так я примерно пробую провести параллель. Левиты по внутренним делам – это очищение, освящение, ну, вот это как бы сторона церкви, пастырские беседы там прочее. А внешние дела? Как правильно совершать путь церкви в отношении всего того, что вне церкви? Как правильно делить кесарю кесарю Божию Богу? Как правильно не вмешаться в политику? Не утонуть в хозяйственных делах? Потому что оно же идет. Значит, уроки истории, чтобы помогли нам с вами быть левитами, бодрствующими, священниками Божьими, умудренными и во внешних делах. Кто зимой был на конференции, кто был на нашем семинаре работников с детьми, никто с рядов сидящих не был, или братва не был? Не был, да? Там братья немножко мне дали часов по истории, но приехал брат Веня Хорев и забрал все мои часы. Он 4 часа провел, 2 часа по документам и 2 часа показывал новый диафильм о гонимом братстве. Его еще нет нигде, но я надеюсь, что он, наверное, разойдется. Это уже он собрал те документы, которые только он собрал, и те факты. Так он немножко дополнил историю. Открываясь такие страницы отступления, такие страницы, братья, трагедии, что аж просто вот смотришь, Господи, сохрани с нас самой малейшей неверности. Если мы будем верны, братьями, даже если мы потеряем с вами дома наши, молитвенные дома, и здоровье, и свободу, не страшно. Но вот эта малейшая неверность ведет к большой неверности. Вот по фильму я смотрел, что такое большая неверность. Это, братья, намного больше потери, чем потерять и дом, и здоровье, и свободу. Неверность ведет к очень тяжелым трагическим потерям, к трагическим. Что, братья, с этого фильма хотелось бы посоветовать нам с вами, живущим в это время? Там открылся вот этот Бутовский полигон, он там за Московской кольцевой дорогой сюда на юг. Ну, что такое полигон? Там всегда стреляют. Так вот на этом полигоне где-то 20 с чем-то тысяч, вот там расстреливали день и ночь. Вот там в списке Николай Одинцов. В основном вот это, братья, которые полегли, это где-то 37-38 год, вот этот период. Там день и ночь расстреливали. Там рыли яму такую громадную, 5-метровую, ширины и глубины. И в 5 рядов складывали. Расстреливали, ложили, сыпали землю. 5 рядов до верха. А теперь оно там все это прогнило и просело. И он сфотографировал вот эти вот канавы, которые просела земля. И видно, какой огромный длинный траншеи. Сколько там их было. Потом вот эта Левашовская пустошь. Донское кладбище, где расстреливали. Привез фотографии мерзлотницы. Это на севере, на полуострове Ямал. Под землей, в этой вечной замерзшей земле, долбали такие огромные пещеры или ходы, где машина могла ехать. Это много километров. Это было продавливали наши братья. Там умирали, там их и закапывали. А сейчас там холодильник. Потому что там можно сотни тысяч, миллионы тонн там хранить. Там все время лето, зима, круглая температура одна минусовая. И вот их используют там как склады. Там холодильник не нужен, или следствие по холодильному оборудованию. Мороз это держит. Но копали вот это же братья наши, под землей, там день и ночь, и там и умирали. И никто не знал, что это происходило. Так он побыл там, тоже сфотографировал, потому что тоже память наших братьев. Где-то там кости наших братьев безвестные лежат. Братья, вот это все наводит на мысль, что да, церковь призвана страдать. Таков ее путь. Если она отказывается страдать, это что-то, это серьезнейшее отклонение. Если церковь решила, что она не должна страдать на земле. Братья, это очень серьезное отклонение. Но при условиях верности, братья, это не трагедия. Это благословение будущего. Это даже прославление Христа. Кровь мученика – это семя церкви. Но, братья, при отступлении – это трагедия. при неверности отступления – это величайшая трагедия. Тоже страдает, но характер страданий совсем другой. Совсем другой. Это не в радость, не в славу Божию. Потому что там попахли какое-то наказанием, что ли. Вот эта сторона. А проходим 20-30-е годы, вот мы с вами уже проходим потихоньку. Он, правда, привез там такую информацию еще снова за 20-30-е годы. Я тоже удивлялся многому. Такие цифры, такие данные. Братья, было отступление среди братьев? Было отступление среди братьев. Если бы только вот 37-е годы, понимаем, что Сталин хотел ликвидировать церковь, все это на своем месте. Но если бы в эти годы, в эту ненависть церковь вошла верной, совсем другая была бы картина. Пусть бы навалились на церковь, но чтобы она была верной. А так мы смотрим вот эту неверность, братья, как она печальна. Как она печальна. На земле печальна, а в вечности какой она предстанет, трудно даже сказать. Ну, первое, что я хотел, братья, так хоть чуть-чуть для себя взять, вот с этих уроков истории. Я-то не жалел, что он забрал мои часы, ничуть. Потому что он просмотрели там вместе с церковью, хотели родительское собрание, пришли все родители и смотрели все вместе вот эти слайды цветные. Вот, братья, интересно, вот протокол, скажем, где-то 37-х годов. В то время засылали в ряды верующих сотни чекистов. Ну, приближался план тотальной ликвидации. В 1937 году Сталин дал пятилетку с 1932 по 1937 ликвидировать служителей, молитвенные дома, семьи, литературу. И потом ликвидировать, чтобы вообще в советской стране не было такого человека, который произнес бы слово «Бог». Но Бог это не допустил. А в мыслях у него такое было. Так вот, в эти годы с целью быстрейшей сбора информации и ликвидации засылали сотни... Откуда Петра Храпова взяли отца Николая Петровича? Он был ответственным за группу. По-моему, служителем. Он был служителем. И там их членов церкви было, ну, может, 10-15. Там три провокатора работало. Ну, казалось бы, ну что, одного не хватит? Нет, три, чтобы все достоверно. И они под видом членов церкви, братья. И вот они ходили в гости, все выспрашивали, все докладывали. И друг арестовывает сестричку с этих рядов в возрасте. Вопрос наследствия. Вы скажете, кто был проповедник? Она говорит, не скажу. Почему? А это тайна церкви. Да мы тебя и так, и вот так, и вот так. Не скажу. Резолюции. Расстрелять. И она пошла на расстрел. Но она не сказала, кто был у них проповедник церкви. Потому что тогда так понимали братья и сестры, что это тайна церкви. Как я вам могу ее рассказать? Но они улыбаются, типа, информаторы нам все принесли, мы и так знаем. Но одно дело, что вы по своей линии собираете, это ваше дело. Мы за него пред Богом не отвечаем. Только молим, чтобы Бог хранил. Но, братья, если мы сами даем тайну церкви, это совсем другое дело. Так вот, братья, смотрите, что в сегодняшние дни мы вот перед нашими с вами глазами. Человек собрался ехать в Америку. У нас ездил один брат-пастор, там в их церкви очень много выехал, он ездил их посещать. Но задаем вопрос. Когда был на собеседовании в посольстве, кому приходилось ехать за границу, там идешь на беседу, потом решают, ехать тебе или не ехать. Мы говорим, тебе задавали вопрос только по гражданской линии? Говорит, нет, и по церковной. А вопросы, братики, задавали. Не хочешь ли ты ехать в Америку? Ну, казалось бы, какая разница, апостол, хочу и не хочу, я еду в гости.
Они его не спрашивали, не хочешь. Они его спрашивали, почему ты не хочешь.
А, почему ты не хочешь? Ну, имею право хотеть или не хотеть. Или имею право об этом вообще никому не говорить. Я же приехал съездить в гости, я не поднимаю вопрос переезда. А чего меня вы спрашиваете, хочу или не хочу?
А сколько пресвитеров в церкви? 7. А что, не на кого церковь ставят? А что, посол должен об этом разговаривать? А он же гражданское лицо, он же не государственный человек, он же не церковный. А почему он задает такие вопросы, братья? Вот те, которые выезжают в Америку, братья, вот только вдумайте в сам этот факт. Сколько вопросов задают по духовной линии? Начинают чтение Библии, там заставят испеть, и когда отлучали, и были ты огорчен, ну, могут задать 1000 вопросов. И когда хочет человек выехать, он хочет на все ответить. Не отвечать нельзя. Братья, потихоньку всю тайну церкви уворачивают туда на стол послу. Не церковному человеку. Что это такое, братья? Ну, так вдуматься пред Богом. Что мы делаем? Тайну, за которой бабушка пошла на расстрел и не сказала. А мы ее сейчас берем и выворачиваем ему. Пусть по гражданской линии спрашивает. Ну, по гражданской родился, женился, где работал, все. А что я вам буду по духовному отвечать? Вы же не пресвитер церкви. И вы не членское собрание, что я вам должен все докладывать. Я не буду вам отвечать. Да вы не имеете права спрашивать. Так или не так, братья? Когда паспорт получали, вас спрашивали, какого ты вероисповедания? Ну, вот эту пластмасску уже, электронную-то. Не спрашивали, да? А в Молдавии спрашивают?
В Украине нет пластмасски.
А?
В Украине пластмасски нет.
А, еще, у вас еще бумажные эти?
Да.
Не компьютерные?
У нас пока бумажные.
А компьютерные спрашивают? А я пошел получать, приготовился уже, что я буду, я их спрашивать. Меня ничего не спросили. Потом мне сказали, что там так тебя знают, так все написали. А я хотел их спросить, вопрос веры, то вопрос моей личной свободы, принятие или не принятие, или перемены веры. Я могу 3 раза в день менять веру. Это мое право. Какое право вы имеете вмешиваться в душу и совесть мою, и спрашиваю, что там у меня. По Конституции я не обязан никому отчитываться. Так или не так? Так, братья, в посольстве так не отвечают, потому что все сразу понимают, что будет не выезд. А выехать хочется. Но, братья, ну какой ценой тогда пред Богом этот выезд приобретается? С духовной точки зрения. С человеческой, гражданской, вроде мы хотим понять. Ну да, голодно, холодно там, ну... Только по-человечески, по-граждански. По духовной линии, братья, такая печаль наполняет сердце, что мы пред Богом делаем? Ну, или что делают те, которые едут? Что они делают? А второй вопрос, братья. Наши с вами телефонные разговоры. Или мы с вами на эту тему говорили? Значит, раньше, чтобы получить информацию из церкви, ну, все же информаторы платные. Сколько они тратили миллионов, чтобы за человека засылать, и потом еще дополнительно за хорошую информацию еще и премии им платили? Братья, сейчас нет, я говорю так, свое мнение из своих наблюдений. Есть ли нужда сегодня им засылать информатору наши ряды, когда все наши телефонные разговоры, если пересеять на сито, то можно высеять о членских, о братских, о проблемах, о деньгах. Я иногда поражаюсь, братья, вот спим же с братьями вместе и слушаю, о чем братья по телефону разговаривают, поражаюсь. Ну, договорились встретиться, встретитесь, а когда встретились, помолитесь, поговорите дальше, что там вы имеете, планируете. Как-то договорились встретиться, и язык чешется, и, да и вот это не забудь, а потом, бо это же, знаешь, вот это, ну это же вы встретитесь, когда поговорите, там же все на запись идет сейчас. Вот эти радио, мобилы, они же работают и туда, через них. Все домашние разговоры сейчас, электронное оборудование, все идет на запись сразу, автоматически. И что, вас в городе служителя никто не знает, и ваш телефон не пишут, но это же у нас совсем уже быть ребенком. Да всех членов церкви пишут давным-давно. Вот мы с вами беседовали в Алаам Соком. Вот сейчас, перед обедом. Так вот этот Валаам, братья, он очень внимательно наблюдает за всем тем, что у нас с вами происходит. И если он высмотрит какое-то слабое место, братья, что-то может потом получаться. Что-то будет предприниматься. потому что высмотрела слабое место. Так давайте вот этому Валааму не давать ничего, молясь: «Господи, сохрани тайну церкви и при разговорах, и при встречах, при переездах, при телефонах особенно, потому что Господь, братья, с нас с вами спросит за тайну церкви». Я так начинаю понимать, что на Западе этот вопрос вообще растворился. Там учат быть законопослушными больше, чем тайна церкви. Понимаете, о чем я говорю? Там послушание закону выше всех тайн. И все дрожат, чтобы остаться гражданином при деньгах, при оплатах и прочее. Тайна церкви просто на бумаге существует. Чтобы вот нам с вами Запад этому не переучал. Давайте держать, как нас братья научили, зная, кем ты научен и чему научен. Вот так и хранить эту тайну дальше. Ну, даст Бог, может быть, тот Диофильм, он пойдет по церквам, я думаю. Я думаю, пойдет. Хотя бы на таких общениях, где-то молодежном, где-то на семинаре или где-то на курсах, чтобы просмотреть его. История, братья, не только учит, она бьет за невыученные уроки. Вот это запишите. История не только учит, она бьет за невыученные уроки. Так что, если перебираем мы с вами историю, что произошло в один год, другой период, и себе не делаем такие пред Богом серьезные выводы, будем битые. Будем, братья, битые. И кто ж будет виноват, если не мы сами? Ну, братья, уже можно посмотреть историю братства. Вот книга. Столько разговоров. Когда же будет история братства? Вот держу историю братства. Первые экземпляры уже. Первый вопрос, да? Мне только 3 дня назад подарили. Первый экземпляр. Нет. Значит, это история братства евангельских христиан-баптистов с 1905 по 1944 годы. Вот это, что мы с вами разбираем. Иван Петрович Плет составил. Отпечатано оно там, в Сибири, где сибирские Нивы. Оттуда привезли. Это не издательство «Христианин» пока. Ну как, братья, будем уже вместе молиться и просить старших братьев, чтобы оно прошло через издательство «Христианин», ну, в таком масштабе, чтобы, ну, проповедники, курсанты, руководители молодежи могли ее иметь. Тут информация идет по годам. Вот как мы с вами разбираем, 905, 6, 7, 8 до 44. Выделен военный вопрос отдельной стороной. Тоже я рад, что брат подчеркнул значимость этого вопроса. Ну, еще много информации, которой, да, у меня нету. Тоже он здесь поставил. Работа добросовестная такая, по-немецки, четная, аккуратная, выделено только самое главное, лишнее тут ничего нигде не дано. Поэтому вот такое направление. А? Прослежен тут и военный вопрос, братья. И вот смотрите, брат Новотный из Праги к концу своей речи сказал: «Хотя протестантские церкви имели благотворное влияние на славян, это влияние было ослаблено союзом церкви с государством, что для истинной религии составляет начало конца». Понятно выражение, брат? Союз церкви с государством для истинной религии составляет начало конца. Вот это, что мы с вами прочитали, Штирлиц может быть христианином? Уже можно сказать, вы подошли, ну, к концу, или еще не к концу. Да уже к концу. Потому что погружать себя в предательскую работу, если не большее, у меня мысль возникает. Если не толкнут вас на большее, вот скажут, что и оружие можно носить, и против кого нужно будет применять, то и будут делать. Но это уже, братья, конец. Это конец. Так вот этот союз церкви с государством для истинной религии – это начало конца. И вот тут он эту цитату поставил. Значит, анализ хороший, братья, серьезный анализ. Пробовали мы ксероксировать, что-то ничего не получалось на ксерокс. Вроде не так уже много тут, 190 страниц, но все равно, что-то, не знаю, может, другой аппарат на побольше или не в курсе дела. Ну, вот такие дела, братья. Значит, мы с вами остановились на 27-м годе, так? 27-й. И начало лишенцев. Начало лишенцев. Букреева замучили, и Проханов не вернулся. И начались... Да. Идем дальше, братья. Да. Донатисты, четвертое столетие.
Вот когда соединилось Советское государство, у него стали какие-то против этого, там они что-то покушались на одного из этих. Правда это или нет?
Так, братья, часто вот этих даже... Даже вот по... Против той церкви, да. Против наших сегодняшних пониманий, там еще столько минусов было. То, что не отвергли и не хотели согласиться, что союз церкви и государства – это нормально. Вот это их единственная заслуга. И что они обличали их в этом. Ну, когда-то павликиане, какая-то часть, не все, тоже брались за меч. Во многих вот этих, таких как бы, ранних протестантских движениях бывали случаи, что в конце концов брали за меч. Но не все. Какая-то часть понимала, что это наше, а какая-то часть понимала, что мы будем терпеть. Организовывали отряды и давай сражаться за веру. Братья, мне еще подарили одну историю, потом еще одну историю. У меня такое впечатление, как вам сказать... Ну, предохраните того, что если возьмете за историю, чтобы не заблудились, не разошлись так далеко, что не видно друг друга уже. Тогда уже, изучая историю, что-то надо выбирать себе одно. Потому что книг много, информации больше, больше, больше. На чем-то остановиться. Ну, вот, что бы я хотел с истории взять? Или чему, чтобы она нам, меня научила? Ну, и этой лени держаться и продерживаться. Уже сейчас не редкость, что не знаем за первым столетием, не знаем за второе. Да уже книги идут, идут и будут еще идти. Но уже опасность тогда, слишком много времени потратим. А во имя чего? Понимаете мои мысли? Значит, уже если разбираешь донатистов, меня бы, например, заинтересовало найти их высказывания, как они понимали, почему нельзя церковь соединяться с государством. Больше остальное меня не интересует, нету времени. А вот это, если бы был материал, как они мыслили и как на основании Писания понимали, что это беда. Вот это бы я бы поинтересовался. Остальное, один пишет чуть-чуть одно, другой другое, третий третье. Все ж таки так, сравнительно, братья, я понял, ну, у вас история, ну, интересуйтесь историей, читайте, даже до курсов. Кто-то ж хоть немножко вникал в историю? А? Хоть по чуть-чуть. Там в России что этот вопрос слабее совсем. Я надеялся, они там ближе вроде к Москве, ко всему. Да к центру как-то, я не знаю. Не было, братья, курсов. Но если никогда не собирали, не говорили, что, ну, хоть преклонили, чем-то заинтересовали. Но не было такого. А каждый, ну, зачем мне история? Библия есть. И вот это упущение. Теперь это упущение надо наверстывать. Братья приехали с Воронежской губернии и спрашивают меня за Духобору. Вроде так Духобора, с Воронежской губернии началась история. А мы не знаем. Ну, почему же вы не знаете? Это же ваша губерния, ну, немножко интересуйтесь, что было. 27-28 год, братья мы написали, время единичных репрессий. Ну, по лишенцам только начался период, так мы с вами записали. Значит, что, братья, еще было в времена лишенцев? Жен вызывали, требовали развестись с мужьями-лишенцами. Представляете себе? Членов семьи заставляли отречься от лишенца. То есть хотите, чтобы работали, дети учились и так далее. Вот разводись с ним, мы его уже увезем, куда увезем. А вы будете жить. Экзамены для жен было. Для детей были экзамены. Детей более-менее взрослых заставляли отречься от отца. И что письменно об этом газету написать. И детям был экзамен. А представьте себе, братья, где-то и жена дала слабинку, или, может быть, даже неверующая была, и отреклись. С кем брат остался? Ну, вот без паспорта, без работы, без дома, без семьи, без жены, без детей. Остался один Бог. Вот тогда поймешь эту истину. Вспомнишь тот стих, Христос говорил, я живу Отцем, вы будете жить Мною. А потом больше на кого надеяться? Церкви начали закрывать, на помощь собрания, или так все уже кончалось, братья. Оставался один Бог. Так что, если мы с вами об этом говорим, то это не какая-то седая история. Братья, эта история может повториться в сегодняшние дни. Допускаем мы, что может это повториться. Там я не найду газеты, наверное, я в ту сумку всунул. Мне еще дали одну газету, братья, с России, с Казахстана. Там одна из церквей регистрированных, там один был брат такой, типа миссионер-благовестник. И они очередью через окно с автомата уложили его в молитвенном доме. И там фото похороны. Но меня спрашивали, я слышал. И уже, чтобы не быть голословным, то мне дали газету и уже сами смотрели эту всю информацию. Это недавно вот. И им спалили дом в Балашихе. Тоже фотография. Спалили капитально. Регистрированный дом. Просто смотрим на это все, что время поворачивается каким-то неприглядным боком. До сих пор только свобода, свобода. Никому мы не нужны, никто не трогает. Немножко время поворачивается по-другому. Урегистрированный. Балашиха, да? Не, не Бала, или Балашова. В каком? А, так в журнале информации. А, ну можно проверить там. Я что имел в виду, братья, что время поворачивается немножко по-другому. Поворачивается по-другому. Забирали жилье в это время, обрекали на смерть. В лишенцы попадал любой активный брат. Любой активный брат. В селах облагали специальным налогом, но, как правило, непосильным. Помните, там Батурин историю описывает? Уже время. Николай Георгиевич рассказывает, как ему отцу там дали 150 пудов, что ли, сдать. Там, говорит, там всего собрали каких-то 70 пудов, чтобы кушать. А откуда было взять? Ну, а раз не сдал, значит, под арест. А это делали специально, братья. Перерыв. Совершите молитву, перерыв. Первые два часа, братья, урок истории. Брат Виталий приехал, Гоман. Что-то я не вижу. Ага. Третье послание Иоанна. Сначала, если вы обращали внимание, какое часто повторяемое слово, вот когда пишет старец это послание, кто помнит по памяти? Истина. Мне так приятно читать это послание, что сердце старца, чтобы в истине ходили, истину любили. Нет, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Братья, очень хотелось, чтобы уроки истории нам с вами помогли научиться ходить в истине, стоять в истине, но стать так, чтобы увидеть, что никакие врата ада ни сегодня, ни завтра церкви сделать не могут. Что бы ни делали, ничего не сделают. Вот так ходить в истине. Не быть таким верующим, что, ну, походим, поверуем, посмотрим. Сохрани Господь от такой позиции. Сохрани Господь, братья. Мы с вами уже так приближаемся к последним, предпоследним занятиям. Уже пора потихоньку подумать за зачет, за экзамен. Там в Молдове мы кончали 2 года, я дал им список вопросов на экзамен. Они сразу руки подняли вверх. И никто ничего. Ну как же так, братья? 2 года мы рассуждали по всем темам. И не получилось. Так я вас уже потихоньку готовлю. Давайте сделаем хоть одну разминку. Вот с этой истории Савинского. Это страница 144, 4 раздел, всенародные испытания. Братья, вы с утра немножко уже выспались хорошо, свежие. Давайте немножко слушайте внимательно, рассудим вместе, как оно написано. Слушайте первое предложение. Существенно позитивные изменения для народа Божия всегда были тогда, когда в акт защиты дела Божия вступался сам Бог, через войны ли, внутренние ли потрясения в народе или смену правителей. Прочитать еще раз? Или уловили? Вот я читаю, вы так с точки зрения истины, духа Писания. Вот давайте проверим. Существенные позитивные изменения для народа Божия всегда были тогда, когда в акт защиты дела Божия вступался сам Бог, через войны ли, внутренние ли потрясения в народе или смену правителей. Правильно ли написано? Пожалуйста, почему? Сейчас, братья, подождите. Ну, оно было бы еще хорошо подтвердить местом Священного Писания. Вот, послушайте, братья, ну, в связи с ответом брата, Иеремия, 7 глава, 25 стих. «С того дня, как отцы наши вышли из земли египетской, до сего дня, это от выхода земли египетской до пророка Иеремии». Сколько лет прошло примерно? Да, где-то так. До сегодня я посылал к вам всех рабов моих, пророку посылал всякий день с раннего утра, но они не слушали меня, не преклонили ухо свое, ожесточили выезд и так далее. Значит, братья, по Писанию Бог это делает всегда. От, он говорит, от выхода с Египта до пророка Иеремии. А что от Иеремии дальше? Бог не посылал? Посылал. 61-го года до сих поднешнего дня Бог ведет разговор с регистрацией с оппозицией? Или нет? Всякий день с раннего утра, братья. Так по Писанию. Некоторые говорят, а я вообще ничего не знаю. Я говорю, ну открой Писание, Бог с тобой разговаривал всякий день с раннего утра. Уже что с тобой было, это другое дело. Но Бог разговаривает, братья. Значит, первый ответ приемлемый, что Бог всегда побуждал к исправлению, к очищению, освящению, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Значит, существенные позитивные изменения начинаются когда? Когда начинается очищение, освящение внутри народа Божия. Так, братья? Путь к Богу. Значит, не посмотреть в окно, какой там флаг висит. И, соответственно, это тянуть ухо, какие там законы приняли. Не туда, братья, смотри. Смотреть вот сюда. Как в Доме Божьем. Как в Доме Божьем. Идем дальше. Так было в истории израильского народа в седой древности. Вспомни хотя бы вавилонское пленение иудеев, ассирийское пленение 10 колен Израиля и их возвращение из плена. Правильно написано? Значит, Бог вмешивался, и тогда происходило возвращение из плена. А? Как тут, братья? Во-первых, сбывалось слово. Во-вторых, опыт Даниила, плача Иеремии. А? Я имею в виду, перед тем, как выходить, сколько было оплакано грехов Даниил, который не делал греха, оплакивал грехи всех отцов. Было такое? Было. А Иеремия, плача Иеремии, тоже оплакивал всех. Значит, во-первых, здесь то, что сбывается слово. Во-вторых, то, что кто-то все же таки эту вину исповедовал. Не столько за себя, как Даниил, сколько за весь остальной народ. Так это было причиной, потому что начинались перемены. А потом уже, исходя из внутренних перемен, Бог начинал действовать на сердца царей, менять царей. Так, братья, по Писанию? Так. И не... Вот смотрите, что он дальше пишет. Или в истории России, Отечественная война 1812 года, правление Александра I, когда была дарована свобода вероисповедания духоборцам, молоканам, и сделан первый перевод Нового Завета на русский язык. Начало революционных потрясений с 1903 года и революции 1917 года, позволившие в течение 10 лет свободно проповедовать Евангелие спасения народам России. Ну, это с 1917 по 27. Так революция позволила свободно проповедовать Евангелие? А? Так, братья, а народ Божий исполнил дело проповеди Евангелия 20-30 годы? Не в полной мере, частично. Тут уже сложнее, но... Ну и, конечно же, переживаемый в наши дни религиозной свободы в России, как следствие изменения государственного устройства страны со второй половины 80-х годов. А тут как? А?
Не выходит даже в Святой Церкви, не выходит в центр города, не проповедовали, так это
Стоп. Значит, в Румынии, когда мы приезжаем, нас спрашивают, братья, у вас когда началась свобода благовестия, ну, вообще свобода в стране? В 91-м году? Я говорю, нет, в 61-м. Как, братья, правильно рассудить? Когда у нас наступила свобода проповеди Евангелия? В 61-м или 91-м? В 61-м. Во Христе всегда свободны. Фактически освободились в 61-м. Формы только какие были. Ну, в зале суда было битком народа. Или в лагере было, в камере по 60 человек, по 160 слушали. Это другое дело. Формы, возможности поменялись. Но в свободу вошли, братья, в 61-м, не в 91-м. Вы не учитесь государственному образу мышления. Учитесь образу мышления Христовому, по Писанию. Братья, это очень существенно. Вы чувствуете, что он пишет государственным умом? Чувствуете? Так вот, в этом беда вот этих историй. Не все сразу разберешь. Вот дать приближенному и молодому брату, который летом покаялся, он прочитает, скажет, ну да, так оно и есть. И учится так мыслить. Братья, это очень опасно. Народу Божию оставалось лишь разумно использовать предоставленную возможность совершать дело возвещения благой вести, спасения окружающему миру, не спускаясь никаких ограничений. Разумно использовать предоставленную государством возможность. Что это за позиция церкви, братья? Почему она, во-первых, такая пассивная, вот только с этого абзаца? Почему она только сидит и выжидает и высматривает, хороший правитель или плохой, свобода или гонение? Это позиция по Писанию или нет, братья? Не по Писанию. Позиция по Писанию какая? Идите, наступайте на всю силу вражию. Так или не так, братья? Значит, приходит последнее время. Готовится империя Антихриста. Готовится начертание 666. Что нам делать? Куда переехать? По всему земному шару будет. Где найти ракету, на какой планету улететь? Что это за позиция, братья? Вот эта позиция, вот такую занять в своем сердце позицию, это значит заранее уже быть готовым, чтобы тебя поразили. Значит, молимся и Христовой победой наступаем на 666, на Антихриста и на его империю. Так или не так, братья? Значит, не мы подстраиваем наши планы под его обстоятельства, то, что он придумывает. А фактически, братья, по Писанию, центр Божий – это церковь на земле. И все, что Бог делает и допускает вокруг нее, это все ради церкви. Так или не так по Писанию, братья? От поступи церкви меняются законы правителей и все обстоятельства. А не наоборот. Так вот это, братья, очень серьезный, как вам сказать, вот это богословие регистрированных церквей, они учат зависимости от мира и учат пассивному ожиданию. Это заранее бречь себя на поражение. Заранее. Приговорить, что меня пленят и так далее, и казнят еще. А вот вы обратили внимание, когда братья вот пишут журналы, вот братские, вот, ну вот, журнал, получаете, там первая статья всегда. Ой, я прошу вас дома, вы уловите этот тон братский. Только наступательная позиция. Господь другой позиции церкви не оставил.
Наступательная – это бодрое.
А?
Наступательная – это бодрое.
Побеждающее. По книге пророка Исаии, помните? Ни одно орудие, это 55 глава. Кто помнит по памяти? 54, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Так, братья, можно подумать так. Вот мы сидим, они придут с этих орудий, будет палить. Никого не тронет, не будет успешно. Или как по Писанию? встаем и выходим навстречу. Даже если будут орудия палить, ничего не повредят. Пройдем через эти орудия, мимо этих орудий, и пойдет дальше церковь. Так вот тут, братья, хотел, чтобы вот это понимание, переживание старца апостола Иоанна ходить в истине, чтобы в нашем сердце было правильно. Сохрани нас с вами, Господь, от выжидательной или пассивной позиции. Или такая мысль, что мы зависим от того, что в мире происходит. Сохрани нас с вами, Господь. Когда-то, ты там пишешь, да? Не все надо писать. Когда-то рассказывают, когда в те времена искали Крючкова, и когда были особенно злые на него. Подожди, не включай. Наше сердце утверждено, непоколебимо, что Бог свой народ хранит, путь его продолжит. И всякое орудие, которое выйдет, чтобы этот путь преградить или противостоять, не будет успешно, отойдет в сторону. Что бы ни придумали, братья, отойдет в сторону. И Господь, народ Господень пойдет дальше. Так вот это хотелось, чтобы мы с вами, изучая историю, вот так, братья, утверждались, потому что в последнее время очень нужно будет. Очень будет нужно. Расшатывающие всякие методы будут пробовать. Будут. Теперь давайте с вами мы пометим 5 принципов, я хотел вам дать. Историю мы еще немножко займемся. Вроде уже договорились с братом Веней Хоровым вчера, что приедет. Если не на следующие курсы, то на следующие, следующие точно. Но добро дал, чтобы провести вот эти беседы по истории и показать этот диафильм, о котором я вам говорил. Там будет полезно послушать. Так вот, давайте мы с вами запишем 5 принципов. Или 5 пунктов, по которым сегодня отделяется наше братство от всех остальных вероучений, течений, конфессий и так далее. Значит, нас сегодня спрашивают, ну вот какая разница между вами и нами, вашей верой и нашей верой? Так вот я вам даю 5 пунктов, чтобы у нас с вами было о чем разговаривать. Конкретно, чем мы отличаемся? Первый пункт.
Регистрация.
Это принципиальное наше отличие от всех остальных конфессий, союзов, что мы церковь не государственная. Мы не государственная. Какие места из Писания? Я себе написал притчи 11.13. Вы можете добавить там целый ряд мест. Притча 11.13. Почему я написал это место? Здесь такие слова, братья. Верный человек таит дело. Потому что, братья, начинала вся беда с того, что внутрицерковные приносили внешним властям. Божьи относили к кесарю. Братья, вот этот пункт, вы знаете, мы в России разбирали братьями эту проблему, и она нам открылась еще более серьезно, еще более глубоко. Я даже себе не представлял несколько лет назад, насколько вот эта проблема сегодня встает. Мы с вами вчера немножко вспоминали, что такое хранить тайну церкви. Говорили, что бабушку в 1937 году расстреливали, бабушка не рассказывала, кто проповедник. Вот вчера мы затронули эту тему, а в первой группе брат один говорит, а как получается, что в интернет выводят все братские документы, журналы, совещания, события, срочные сообщения? Я понять не имею, как это знать. Я знаю, что братство не имеет выхода в интернет. И этот путь не наш, это однозначно принято. Кто работает на это дело, не знаем. Кто-то из наших рядов, кто-то из рядов оппозиции или регистрации, может, даже из органов этих ФСБ, может быть. Но мы еще не успеем получить сообщение, оно уже в интернете. Мы еще ничего не успели, уже там все полностью. А? Что через факс? Ну, через факс, само собой. Факс, который ты получаешь, одна копия там остается у них, это понятно. Так еще до того, как мы получили факс, в интернете уже есть. Понятно, что телефон копия идет, и факс, все идет на копию. Это же современная техника. Но еще только кончилось совещание, еще не написали, еще никому ничего не разослали, уже можешь вечером прочитать, о чем была речь зимой на конференции. Ну, парадокс, братья, не правда ли? Тут мы же не будем создавать какой-то, как, контрразведывательный отряд в братстве. Это же бессмысленно, это не наш путь. Тут, братья, самому себя хранить, чтобы я тайну церкви не распространял. Сам над собой бодствовать. И учите братьев и церковь дорожить, молиться об этом Богу. А как он там уже, Господь, откроет? Кто там, что там, какие цели? Ну, вы знаете, какие у меня серьезные переживания? Вот эту всю тайну церкви ее хотят выплескивать наружу. Хотят, чтобы тайны не было. Братья, мы с вами говорили, что это за американская и германская система, и там понятие церкви вообще исчезло, как туман. Понятие тайна церкви. Там этот вопрос поднимать, это бессмысленно. Бессмысленно. Там всем все открыты для всех. Там законопослушничество у них стоит выше тайны церкви. Беда вся в том, что мы не можем даже на сегодняшний день, не хватает ни мудрости, ни света, чтобы разобрать суть. Я как-то братьям высказал, братья, если мы в ту тайну не идем, не едем, и нас там ее не растворяет, вот эту систему, то ее завтра принесет нам ее сюда на голову, понимая, что она срабатывает. Это, братья, будет испытание очень серьезное. Для нас с вами испытание будет серьезное. Понимаете, о чем идет речь, братья, или нет? Тут они не добились, чтобы мы вошли в регистрацию. Ни тюрьмами, ни подписями, ни дубинами, ничем. А приехали в Америку, там тебя растворили в регистрации, как сахар в воде. Так или нет? Так или нет, братья? Или в Германии. Ну, приехали с оппозиции, регистрации своей церквей, сформулировали родную церковь. А где там регистрация, не регистрация? Исчезла. Растворилась. И сейчас попробуй их выведи, что вот это Кесарево, а вы отойдите, а вот это Божье. Как это сделать? Они $10 кому-то дают, и сразу компьютер отчитывается. Из церковного сбора. Все, что собирается, обязательно идет на отчет. Там удивляюсь, мы иногда в Румынии бываем, расположится церковь, что-то нам дает там на бензин, на обратный путь. Обязательно паспорты, все данные, подписи, все заполняют, все идет в отчет. И так не может он дать деньги. Так не только деньги, братья. Все остальное, что происходит, беседы на членском, там решение, все там открыто. Все полностью открыто. Вы знаете, какой это существенный убыток для народа Божия? Трудно даже себе представить. Как бы хотелось, чтобы мы с вами в последнее время поняли, молились об этом и хранили тайну Божию, сколько нам Бог открывает, сколько дает сил. Каждый из нас и, как мы видим, братьев, сестер, как церковь, хранить эту тайну. Потому что их не все усилия сделать так, чтобы вообще той тайны не было, чтобы мы обнаженные были пред ними. А мы не имеем права это делать. Не имеем права пред Богом этого делать, братья. Верный человек таит дело. Потому что оно Божье. Не потому, что мы там что-то замышляем нехорошее. Просто потому, что оно Божье, но принадлежит только Богу. Ни в коем случае Кесарю. Только поэтому. И вот эти вот, братья, беседы в этих посольствах, это точно слезы. Это слезы. Все выворачивает, все выкладывает, все рассказывает. То, что, наверное, пресвитеру не расскажет, на исповедании там все рассказывает. Потому что выехать хочется. А представьте себе, сидит тот гражданин,